Выборы в местные парламенты в США могут отправить в Ирак еще 4000 военнослужащих.
С новостями дня вас знакомит Екатерина Безгачина. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. В 14 российских регионах проходят выборы в местное законодательное собрание. Сегодня ровно год со дня смерти Слободана Милошевича. Наоми Кэмпбелл меняет профессию. Об этом и многом другом в информационной программе «Свобода в полдень». Итак, сегодня в России проходят выборы в региональные парламенты 14 субъектов федерации. Особенность нынешних выборов – это отсутствие в избирательных бюллетенях графы «против всех». В 10 из 14 регионов отменен порог явки. В Петербурге впервые избирают депутатов по партийным спискам. И на линии прямого эфира корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Волович. Татьяна, добрый день. Как проходит голосование?
Добрый день, Арслан. Ну, знаете, сегодня в Петербурге пасмурно, сыро, идет дождь, но вот несмотря на это, как сообщил горизбирком, уже зафиксирована рекордная к этому часу за последние годы явка на выборы. К 11 часам проголосовало 2,33% горожан. Например, на прошлых выборах в 2002 году, также на выборах депутатов городского парламента, к 10 часам голосовало лишь 0,58%. Поэтому это говорит о том, что, в общем-то, горожане хотят как-то выразить свою волю и не игнорируют, даже несмотря на плохую погоду. Но вместе с тем уже поступают и данные о некоторых эксцессах. Вот как сообщил координатор Ассоциации защиты прав избирателей «Голос» по Петербургу Антуан Аркелян, уже поступила информация о наблюдателях-самозванцах. Таких обнаружено около 10 человек, и жалобы поступили от ЛДПР и СПС. На избирательные участки приходили люди, зарегистрировались как наблюдатели, а потом, когда представители ЛДПР и СПС стали проверять, выяснилось, что они таких наблюдателей не посылали. Как сообщает агентство Фонтанка.ру, на Васильевском острове были разбросаны фальшивые агитационные листовки. Они оформлены как листовки «Справедливой России». В них сообщается от лица одного из депутатов, баллотирующихся по списку «Справедливой России», что он переходит на работу под руководство одного из вице-губернаторов города и поэтому просит за него не голосовать. А вот фигурист Евгений Плющенко, вошедший в тройку лидеров списка «Справедливой России», не нашел свою фамилию в списке избирателей, когда пришел проголосовать на избирательный участок номер 1404, хотя на всех прошлых выборах он сам был на этом участке и голосовал. А вообще-то атмосфера очень напоминает выборы советского времени, потому что, видимо, придумать что-то новое для привлечения горожан на избирательные участки сложно, и поэтому используются все те же методы. Работают буфеты на избирательных участках. По городу стали курсировать 10 микроавтобусов, которые призывают петербуржцев к активности на выборах и пропагандируют акцию среди молодежи «Узнай свой участок с помощью СМС». Отправив на специальный номер адрес регистрации, получаешь адрес избирательного участка. Кстати, молодых граждан, пришедших впервые на выборы, поздравляют и вручают блокнот с ручкой. Ну вот, как мне удалось поговорить, некоторые горожане пришли специально для того, чтобы их голосом не воспользовались, например, представители «Единой России» или какой-то другой партии, только поэтому. А один из членов петербургского отделения объединения Гражданского фронта, Андрей Горин, чтобы не участвовать в фарсе, как он назвал выборы 2007 года, безальтернативной, по его мнению, он написал заявление в территориальную избирательную комиссию об исключении его из списка избирателей. Однако в этом ему вчера отказала и комиссия, и состоявшийся вчера суд. Вот пока на этот час такие данные, как проходит голосование в Петербурге.
Спасибо, Татьяна. Татьяна Волович, корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге. И прямо сейчас в прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович, который следит за выборами в Ставропольском крае. Данила, добрый день. Что происходит у вас?
Добрый день. Ну, я напомню, что главная интрига Ставропольского края, пожалуй, поэтому к выборам в этом крае привлечено наибольшее внимание, это соревнование между двумя партиями власти, «Единой России» и «Справедливой России», потому что и ту возглавляют большие начальники. Во главе списка «Единой России» стоит губернатор Александр Черногоров, во главе списка «Справедливой России» мэр Ставрополя Дмитрий Кузьмин. И надо сказать, что в самом Ставрополе, где я обошел несколько избирательных участков, совершенно очевидно доминирует по-прежнему, несмотря, кстати, на запрет, который был провозглашен за сутки до этого, доминирует агитация «Справедливой России». В самом центре города огромные плакаты с, в общем, неоднозначным лозунгом «Красота спасет мир, а справедливость – Россию». Губернатор Черногоров и мэр Кузьмин уже проголосовали, и глава региона сказал, что по его данным уже на утро есть достаточно серьезные нарушения, в частности, по неофициальным данным, пока не подтвержденным местным избирковым, на двух участках в центре города произошел вброс бюллетеней, пока непонятно за какую партию или просто чтобы сорвать голосование на этих участках. Так или иначе, явка избирателей достаточно серьезная. На 10 часов утра проголосовало почти 7% избирателей, это довольно много. Надо сказать, что расклад основной все-таки пока, здесь говорят, в пользу одной из партий власти. За «Справедливую Россию» в основном голосуют горожане, за «Единую Россию» голосуют жители сельских районов. Ну и еще надо отметить, что, очевидно, вот это вот противостояние, оно ощущается федеральным центром, потому что в Ставрополе есть очень много чиновников из Москвы. Это замминистра юстиции Владимир Колесников и зампред Центра избиркома России Ольга Застрожная. Все они будут делать свои выводы по итогам выборов в Ставрополе.
Спасибо, Данила. Из Ставрополя специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. И еще одно прямое включение из Подмосковья. На связи наша коллега Вера Володина. Алло, добрый день, вам слово.
Здравствуйте, Арслан. На выборах в Московскую областную думу вот пока говорят только о мелких, незначительных нарушениях. Я связывалась с представителями штабов трех партий. Их наблюдатели работают, их наблюдатели на всех избирательных участках. По Московской области их более 3000 участков. Может, поэтому обобщенные данные об уровне активности избирателей появляются с запозданием. Вот первое официальное сообщение Мособлизбиркома появилось, данные декларируются на 10 часов утра, и проголосовало лишь 2,67% от общего числа избирателей. Это невысокая утренняя явка, конечно. Выбор депутатов Московской областной думы проводится по партийным спискам. Партии 7 – это «Единая Россия», «Патриоты России», «ЛДПР», «Яблоко», «СПС», «КПРФ» и «Справедливая Россия». Партии попадут в Думу, если преодолеют 7-процентный барьер. В Думе 50 мест, они будут распределяться пропорционально проценту набранных голосов. В бюллетенях для голосования в Московской области нет графы «против всех». Порог явки в Подмосковье еще действует, и чтобы выборы состоялись, должны прийти не менее 20% избирателей. А всего в списках избирательных в целом по Подмосковью почти 5,5 миллионов человек. Были такие прогнозы за месяц где-то от Ассоциации социологов Московской области. Собирались прийти голосовать 48% опрошенных. Еще известен один опрос, это политолог Дмитрий Орешкин. Он считает, не более 35% будет уровень явки. Он также давал прогноз по партиям. По его мнению, из 7 партий не более 4 смогут преодолеть 7-процентный барьер. Еще нужно сказать, что кроме областных выборов, сегодня проходят выборы районных депутатов в 17 районах. В районах области также выборы главы администрации в Звенигороде и один референдум в Одинцовском районе. Там такой вопрос: согласны ли вы с созданием лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории Одинцовского муниципального района? Вот это все, наверное, на этот час.
Спасибо. О выборах в Подмосковье корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина. Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В России сегодня проходят выборы в региональные парламенты 14 субъектов федерации. В Хабаровске из-за циклона прекращено движение пригородных и междугородних автобусов. На юге Афганистана погибли 8 полицейских, попавших в засаду. Сегодня в 2 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода» выйдет программа «Лицом к лицу». Гость программы – режиссер, народный артист Украины Роман Виктюк. Слушайте программу в 2 часа по московскому времени. Сегодня исполняется год, как в тюремной камере Международного Гаагского трибунала от инфаркта скончался бывший президент Сербии и Югославии Слободан Милошевич. Социалистическая партия Сербии в субботу в Белграде организовала мероприятие в память Слободана Милошевича, на которое собрались его партийные товарищи. Из Белграда передает корреспондент Радио Свобода Айя Куге.
Слободан Милошевич почти забыт. И как личность, и как вождь всех сербов. К могиле под Липой во дворе дома его супруги Мирьяны Маркович в городе Пожаревац доступ для посетителей открыт по субботам, но сюда мало кто приходит. Только 3 раза после похорон, на день рождения Милошевича, через 1/2 года после его смерти и теперь на 1-ю годовщину в Пожаревце собралось несколько сотен его почитателей. Могилу ни разу не посетили ни его супруга, ни сын Марка, которые, по всей видимости, находятся в Москве, ни живущая в Черногории дочь Мария. Семья, очевидно, в Сербии возвращаться не собирается. Против всех членов семьи в Сербии выдвинут обвинения по относительно небольшим уголовным делам. Но известно, что прокуратура расследует причастность вдовы Мирьяны к политическим убийствам противников Милошевича в 90-х годах, а также нелегальный бизнес сына Марка и его связи с преступным миром. 2 виллы Слободана Милошевича в элитном районе Белграда-Дедине пустуют. Известно, что особняки были куплены за незначительную сумму, и есть подозрение, что с помощью подложных документов. Нет официальных данных о том, какое имущество этой богатой семьи внесено документы на имя Слободана Милошевича. Наследники пока не объявились. Основанную Милошевичем социалистическую партию Сербии потрясала борьба фракций, которой победило реформаторское крыло, которое он сам не поддерживал. На недавно прошедших выборах социалистам, вопреки прогнозам, удалось преодолеть 5-процентный барьер и остаться в парламенте. В субботу, 10:00 утра, на могилу Милошевича пришло новое руководство соцпартии, а в 12:00 венок возложила потерявшая власть этой партии группа политиков, которую, кстати, поддерживает семья Милошевича. Как Сербия вспоминает Слободана Милошевича? Этот вопрос я задала политическому комментатору, главному редактору белградской газеты «Данас» Михалю Рамачу.
Милошевича ни в каком контексту.
Никто в Сербии не говорит о Милошевиче как о личности, идеи и дела которой имеют какую-либо ценность. Его вспоминают в контексте военных преступлений, страшного социального кризиса 90-х годов и того, что он умер неосужденным. Крайне мало таких людей в Сербии, которые бы воспринимали его как светлую личность в истории. Больше мы его помним по разным неприятностям в своей личной жизни. Падение Милошевича началось еще во время натовских бомбардировок. Тогда граждане Сербии его обвиняли даже больше, чем тех, кто бросал бомбы. Его политическая карьера окончательно завершилась 5 октября 2000 года, после демократических перемен в стране. Потом Милошевич пытался вернуться на политическую арену, и его сторонники пытались сделать на него ставку, но решили, что толка от этого не будет. В последней предвыборной кампании, зимой, социалисты Милошевича его имя упомянули лишь несколько раз. Слободан Милошевич не получил почестей, как бывший президент страны, ни во время похорон, ни теперь в 1-ю годовщину смерти. Он просто гражданин Слободан Милошевич, который похоронен в Сербии. Его больше не существует.
Но в Сербии осталось политическое наследие Милошевича. Например, последствием его политики является реальная опасность, что Сербия потеряет Косово.
Сербии остается его тяжелое наследие и сегодняшней, и будущей Сербии. Действительно, Милошевич довел до того, что Косово потеряно, и теперь нынешние политики должны подготовить общественность к этой неприятной развязке. Это прямое последствие безумной политики Милошевича.
Это был разговор с главным редактором белградской газеты «Данас» Михалем Рамачем. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Состязание преемников в России. Рудольф Джулиани набирает очки. В чем причина противостояния иракских шиитов и суннитов? Хаос и коррупция в российской армии. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Time на этой неделе рассказывает о двух возможных преемниках Путина – Сергее Иванове и Дмитрии Медведеве. Оба пока занимают одинаковые по важности посты первых заместителей премьер-министра, но при этом демонстрируют разные взгляды по внешнеполитическим вопросам. Медведев в своих выступлениях подчеркивает стремление России к сотрудничеству с Западом, а Иванов в весьма резкой форме критикует намерение разместить в Восточной Европе системы противоракетной обороны. Путин, без сомнения, разделяет взгляды Иванова. Это стало ясно после мюнхенской речи российского президента. При этом глава государства обладает достаточным влиянием, чтобы на выборах устроить соревнования нескольких претендентов из своего окружения. Однако пока рано прогнозировать, кто в конечном счете окажется главным фаворитом Путина. В любом случае, он не собирается сдавать свои позиции, даже когда закончится его президентский срок. Российские политологи говорят, что Путин – лидер номер один и останется им после 2008 года.
Статью о предвыборной кампании в Соединенных Штатах Newsweek посвящает Рудольфу Джулиани. После существенной задержки на старте бывший мэр Нью-Йорка в последние недели восполнил все упущенное. Это случилось во многом благодаря недавнему фавориту гонки, сопернику и соратнику по республиканской партии Джону Маккейну, который, вопреки общественному мнению, призывает к увеличению американского присутствия в Ираке. Согласно последним опросам, Джулиани опережает Маккейна на 25 пунктов. В 1994 году ситуация с преступностью в Нью-Йорке была почти катастрофической. Спустя 6 лет после избрания Джулиани на пост мэра, город стал почти безопасным, респектабельным, и туда потянулись люди со всего света. После событий 11 сентября Джулиани стали называть мэром Америки. Он работал круглые сутки, стараясь побороть возникший хаос. Именно мэр, а не президент США, первым объявил американцам о масштабах трагедии. «Число погибших, — сказал он, — будет большим, чем каждый из нас может осмыслить и пережить».
Статьи о положении в Ираке публикуются в каждом номере американских политических еженедельников под специальной рубрикой. На этой неделе главной темой журнала «Тайм» стала война между мусульманами, шиитами и суннитами, которая похоронила надежды американцев создать стабильную страну, восстановив ее из руин. Так почему же люди, исповедующие ислам, так возненавидели друг друга, и почему именно сейчас? Ведь религиозные верования и обряды обеих сект почти не отличаются. Некоторые склонны искать причины в ошибках послевоенной политики США. Другие обвиняют в беспорядках приезжих джихадистов и неопытных местных политиков. Но, по мнению «Тайм», шииты и сунниты сражаются вовсе не за религиозные убеждения. Они борются за политическую власть. И кровопролитное противостояние в Ираке может перерасти в гораздо более серьезный конфликт, в который будут вовлечены и другие страны Ближнего Востока.
Newsweek публикует статью о бедственном состоянии российской армии. Военные располагают высокотехнологичными видами вооружений, но ахиллесовой пятой, как и прежде, остается личный состав. От нищих призывников, над которыми глумятся все, кому не лень, до насквозь коррумпированных офицеров. Недавно командующий ВВС шокировал кремлевское начальство откровенным докладом. По его словам, из 11 тысяч новобранцев 2006 года 30% психически неуравновешенны. У каждого десятого проблемы с алкоголем и наркотиками. Многие не умеют читать и писать. 89% молодежи призывного возраста уклоняются от службы, давая взятки офицерам и врачам в военкоматах. В результате в армии оказываются только бедные и необразованные молодые люди из низших слоев общества, что создает лишь иллюзию военной мощи. Генералы саботируют планы сокращения срока службы призывников до 1 года. Солдат используют как бесплатную рабочую силу, и, кроме того, они служат источником поступления денег. 18-летний юноша был призван на службу в элитную часть в Петербурге и надеялся, что служба будет легкой. Но так называемые «деды» заставили его заниматься проституцией. За каждую ночь он должен был заработать 1000 рублей. Если сделать этого не удавалось, солдата избивали. По официальным данным, только за январь этого года 67 военнослужащих покончили с собой. В основном это жертвы дедовщины. В Комитете солдатских матерей считают, что российские вооруженные силы переживают последнюю стадию деградации. Но Путина, похоже, устраивает такая потемкинская армия. Главная опасность в том, что кремлевское начальство может всерьез поверить в собственную демагогию.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. И вновь в главной теме – выборам в российских регионах. За ходом голосования внимательно следят эксперты и политики, собравшиеся в московском пресс-центре ассоциации «Голос-2007». Там находится и наш корреспондент Мумин Шакиров, он на линии прямого эфира. Мумин, добрый день, вам слово.
Здравствуйте. В настоящий момент идет первая пресс-конференция с участием исполнительного директора ассоциации «Голос» Лилии Шибановой. Она как раз рассказывает о ситуации в регионах. Несколько слов об этой организации. Ассоциация «Голос» — это общественная организация, которая с 2004 года ведет на избирательных кампаниях горячую линию. На эту линию можно дозвониться бесплатно с любой точки России. Эти сообщения попадают в пресс-центр «Голоса». Это было в 2004 году, когда шли президентские выборы. Был опыт работы на выборах в Московскую городскую думу, и вот сегодня эта работа продолжается. Сообщения идут от корреспондентов газеты «Гражданский голос». В настоящий момент сотрудники организации ведут наблюдения в 8 регионах России. Это в Санкт-Петербурге, Пскове, Орле, Самаре, Ставрополе, Омске, Томске и в Московской области. Информация распространяется по штабам политических партий. Если где-то произошли серьезные нарушения, то информацию отправляют и в центр избирком. Но главная задача – это информировать общественность. Есть возможность сортировать нарушения, анализировать их и комментировать, что и делает сейчас Лилия Шибанова. Вот было включение первое с Орлом. Вот в настоящий момент, судя по графику, это есть на интернет-сайте, и на огромный монитор у нас здесь висит в независимом центре, мы видим, что максимальное количество сообщений поступило из Московской области, более 40. На втором месте Орловская область. Я бы хотел зачитать несколько сообщений. Например, вот Санкт-Петербург. На Сенной площади стоят два автомобиля, «Газель» с логотипами одной из партий, призывающими голосовать за нее. Или вот Тверская область, там в открытую предлагают деньги и загоняют голосовать, так пишет корреспондент. Или Орловская область, на участке номер 18, не прошиты списки избирателей, электронное голосование, там, точнее говоря, не обеспечивается тайна голосования, пишет корреспондент. Вот такие нарушения, и, конечно, их будут анализировать в течение дня, а потом уже эксперты выскажут свою точку зрения. Арслан?
Спасибо. Из пресс-центра ассоциации «Голос-2007» передавал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Говорит «Радио Свобода», вы слушаете «Свободу в полдень». Далее в нашей программе вас ждут наши постоянные традиционные рубрики. Это «Экономическая панорама», «Исторический календарь». Вы также услышите обзор американских таблоидов. Об этом во второй части программы «Свобода в полдень».
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Программа о русском языке от А до Я посвящена новейшим переменам в грамматике.
Доктор экономических наук Евгений Гондмахер, гость Виктора Шендеровича в программе «Все свободны».
Социолог Леонид Седов, ведущий научный сотрудник Левада-центра, прокомментирует события недели.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12:30. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода. Новости».
В России сегодня проходят выборы в региональные парламенты 14 субъектов федерации. В 10 из 14 регионов отменен порог явки. Референдум об объединении Читинской области и Агинского-Бурятского автономного округа состоялся. Как сообщили в местной избирательной комиссии, явка голосующих уже превысила 50%. В Хабаровске из-за циклона прекращено движение пригородных и междугородных автобусов. На юге Афганистана погибли 8 полицейских, попавших в засаду. В Раке произошел взрыв в штаб-квартире крупнейшей суннитской партии. Штаб-квартира Исламской партии Рака находится в Мосуле на севере страны. Один боевик Хамаса был убит и еще один ранен в перестрелке с боевиками соперничающей палестинской группировки «Фатх» в секторе Газа. Еще 4000 военнослужащих США могут быть отправлены в Ирак. Президент США Джордж Буш запросил на эти цели у Конгресса дополнительное ассигнование в 3 миллиарда долларов. Президент Франции Жак Ширак объявит сегодня, что не будет претендовать на третий президентский срок. Президент США Джордж Буш продолжает поездку по странам Латинской Америки. Сегодня он проведет в Боготе переговоры с президентом Колумбии Альваро Урибе. В Мадриде сотни тысяч людей приняли участие в демонстрации против политики правительства в отношении террористической группировки басков-сепаратистов ЭТА. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад намерен выступить на заседании Совета безопасности ООН. Как сообщило сегодня иранское телевидение, темой выступления президента будет ядерная программа Ирана. В саудовской провинции Дарфур объявили забастовку переводчики, работавшие с миротворцами из Африканского союза. Переводчики говорят, что уже 3 месяца не получали зарплаты. В Воронеже избит студент из Йемена. В Воронеже в субботу было возбуждено сразу 2 уголовных дела об избиениях иностранных студентов. Задержано 5 человек по подозрению в нападении на 2 студентов из Нигерии и Ирака. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свободы.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. И далее экономическая панорама. Ее представит мой коллега Иван Трефилов.
Золотовалютные резервы России на 2 марта 2007 года составили 315 миллиардов 300 миллионов долларов, увеличившись с начала года на 3,8%. Об этом сообщил Центральный банк. По объему золотовалютных резервов Россия занимает 3-е место в мире после Китая и Японии. Их резервы составляют более 1 триллиона и 900 миллиардов долларов соответственно. Объем частных вкладов в российских банках увеличился в 2006 году на 37,7% и к 1 января 2007 года составил 3 триллиона 793 миллиарда рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему курсу это 145 миллиардов долларов или почти 15% ВВП страны. Для сравнения, в Китае объем частных вкладов превышает 80% ВВП, который, в свою очередь, в 2,5 раза больше объема российской экономики. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных вкладов России составила к началу 2007 года 53,5%. Инфляция в России в феврале составила 1,1%, а с начала года 2,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Согласно прогнозу правительства России, рост потребительских цен по итогам 2007 года должен составить от 6,5% до 8% против 9% годом ранее. Аналитики считают, что темпы снижения инфляции в стране могли быть и большими, если бы власти придерживались более жесткой бюджетной политики. Такое же мнение и у главного экономиста инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгения Гавриленкова.
Каждый год, несмотря на усилия Минфина, расходы бюджета растут как минимум на 20, а то 25 и даже больше процентов. Были годы, когда де-факто они вырастали и на 30 с лишним процентов. Это все-таки довольно серьезная динамика. Изначально предложения Минфина, они всегда были более консервативные, но, скажем, 2005 год, в течение года были сделаны дополнительные расходы, очень масштабные. И каждый год в конце года принимаются решения о дополнительном финансировании где-то 120-150 миллиардов рублей.
Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект о новой редакции бюджетного кодекса. Он, в частности, предусматривает переход на 3-летнее бюджетное планирование как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях. Проект федерального бюджета на период с 2008 по 2010 годы правительство, как ожидается, внесет в Государственную Думу до конца апреля. Говорит заместитель председателя палаты Владимир Пехтин.
Если мы вспомним, как развивались события с бюджетом буквально еще 6 лет назад, и он составлял всего 20 миллиардов условных единиц, то сегодня это уже 250 миллиардов. Поэтому мы можем планировать вперед. И в связи с этим мы переходим на новое 3-летнее планирование.
Европейский банк реконструкции и развития увеличил инвестиции в России в 2006 году на 72% до 1 миллиарда 900 миллионов долларов, говорится в сообщении банка. В целом на долю России в прошлом году пришлось 38% от всего объема финансовых операций Европейского банка реконструкции и развития. Годом ранее этот показатель составлял 26%. В 2006 году Европейский банк реконструкции и развития представил стратегию своей деятельности на следующие 5 лет. Она, в частности, предполагает увеличение инвестиционной активности банка в России, Украине, Центральной Азии и на Кавказе, а также в странах Юго-Восточной Европы. Говорит руководитель московского представительства международного рейтингового агентства Standard & Poor's Алексей Новиков.
Европейский банк дает кредиты на длительное время. Это первое. Второе сопровождает вот технической помощью и поддержкой, что чрезвычайно важно, потому что реконструкция инфраструктуры в финансово-экономическом смысле, с учетом всех сложностей тарифного регулирования, инвестирования и так далее, это вопрос, который требует очень внимательного изучения.
Суммарный инвестиционный спрос населения России на внутреннем фондовом рынке может составлять сейчас 400 миллиардов рублей. Как сообщил президент фонда «Общественное мнение» Александр Аслон, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного в январе в связи с объявленным тогда первичным размещением пакета акций Государственного Сбербанка, крупнейшей кредитной организации страны. В частности, этот опрос подтвердил сделанную летом 2006 года оценку общего инвестиционного потенциала населения страны, согласно которой 33% граждан при наличии у них финансовых возможностей могли бы участвовать в покупке акций российских компаний. Несмотря на это, по словам Александра Аслона, пока наибольшей популярностью у населения пользуются инвестиции в недвижимость.
Бешеный спрос на недвижимость – это своего рода детская болезнь, когда деньги нужно во что-то превратить, а других инструментов нет. Вопрос о наличии инструментов является сегодня самым актуальным. Население должно иметь своего рода продуктовую линейку финансовых продуктов для того, чтобы выбирать оттуда альтернативные способы превращения денег в иные формы.
В свою очередь, вице-президент крупнейшей в стране фондовой биржи «Российская торговая система» Роман Горюнов считает, что внутренний рынок ценных бумаг готов к приходу крупных инвестиций, в том числе и от частных лиц.
Российская инфраструктура на текущий момент готова к значительно большим объемам, чем она сейчас имеет. И я думаю, что здесь главная задача – это повышение интереса. Да? То есть, чтобы сами компании понимали, зачем им финансовый рынок, зачем им привлекать средства с помощью инструментов финансового рынка, будь то IPO или долговые инструменты. А российская инфраструктура готова их обеспечить, и ликвидность, которую мы сейчас имеем с точки зрения денежной ликвидности, вполне достаточно для того, чтобы принять эти инвестиции.
Общая численность населения России к 1 января 2007 года составила 142 миллиона 200 тысяч человек, сократившись за минувший год на 560 тысяч или на 39%. Такие данные представила Федеральная служба статистики. Вместе с тем, количество занятых в экономике российских граждан за год увеличилось более чем на 1 миллион человек, примерно до 69 миллионов. Вместе с тем, уже в среднесрочной перспективе, по оценке экспертов, численность трудоспособного населения в России будет сокращаться, говорит руководитель Федеральной службы по труду и занятости Максим Топилин.
Через 10 лет трудовых ресурсов будет там на 8 миллионов меньше. Но если мы будем жить при такой же производительности труда через 10 лет, то это будет не проблема демографии, не проблема количества трудовых ресурсов. Мы просто-напросто отстанем навечно. Я считаю, что трудовых ресурсов достаточно, надо их использовать эффективнее. Каким способом? Ну, сейчас мы пытаемся эту проблему каким-то образом, по крайней мере, начать решать.
Крупнейшая частная автомобильная компания Китая Great Wall подготовила документы для получения в России статуса резидента особой экономической зоны Алабуга в Татарстане, что подразумевает целый ряд льгот для создаваемого здесь производства. В рамках совместного предприятия с правительством Татарстана, которому принадлежит 25% плюс одна акция, китайская компания намерена создать в Алабуге производство, рассчитанное на выпуск 50 тысяч автомобилей в год. Первыми моделями станут два китайских внедорожника.
Экономическую панораму подготовил и представил мой коллега Иван Трефилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» и продолжает ее исторический календарь.
12 марта 1985 года французскому модельеру Иву Сен-Лорану вручен орден почетного легиона. 49-летний кутюрье стал одним из немногих создателей моды, награжденным этим знаком отличия. После Коко Шанель его считают самым влиятельным послевоенным модельером. Главное новшество Ива Сен-Лорана – женский гардероб на основе мужской одежды. Первая собственная коллекция Сен-Лорана 1958 года, в которую он предложил линию под названием «Трапеция», получила международное признание. Ив Сен-Лоран работал для театра и кино, создавал костюмы для балетов Ролана Петти, музыкальных шоу Сильвии Вартан и Джонни Холидея, костюмы и декорации к фильмам Бунюэля, Трюффо, Рене. По лицензии фирмы Сен-Лорана выпускаются одежда, парфюмерия, аксессуары и стекло.
13 марта 1917 года в Москве после двух недель революционной неразберихи открылись государственные театры. В Большом театре занавес подняли под звуки Марсельезы. На сцене предстала живая картина «Освобожденная Россия». Женщина с разорванными кандалами в руках, у ее ног лейтенант Шмидт, вокруг символы русской свободы – Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Гоголь, Некрасов, Достоевский, Толстой, Чернышевский, Писарев, Добролюбов, Бакунин, Петрашевский, Шевченко, Софья Перовская, декабристы, студенты, крестьяне, солдаты, рабочие и матросы. Оркестр исполнил гимн Александра Гречининова на слова Константина Бальмонта «Да здравствует Россия, свободная страна». С 50-х годов мелодия этого гимна использовалась в качестве музыкальной заставки в программах «Радио Свобода».
14 марта 1875 года в Петербурге в цирке Чинизели состоялась премьера детской пантомимы «Золушка» или «Хрустальный башмачок». В постановке, имевшей громадный успех, почти все роли исполняли дети от 3 до 15 лет. В сцене бала появлялись гости, исполнители были загримированы под знаменитостей Бисмарка, Наполеона и других. Пантомима «Феерия» не сходила со сцены более 35 лет и была сыграна в Петербурге свыше 500 раз.
15 марта 1941 года родился Майкл Лав, вокалист знаменитой американской поп-группы «The Beach Boys». Let's go surfing now, everybody's learning how, come on a safari with me.
С 16 марта 1988 года сотрудникам Совета национальной безопасности США, подполковнику Оливеру Норту и вице-адмиралу Джону Пойндекстеру предъявлены обвинения в сговоре с целью обмана властей США. Обвиняемые оказались причастными к скандалу «Иран-Контрас». Двумя годами ранее выяснилось, что администрация президента Рейгана с помощью ЦРУ тайно продавала Ирану оружие. Чиновники хотели содействовать освобождению американских заложников, захваченных в Ливане проиранскими группировками, и получить неучтенные бюджетом деньги для помощи Контрас, никарагуанским повстанцам, воевавшим с левым правительством сандинистов.
17 марта 1861 года король Сардинии Виктор Эммануил II провозглашен королем Италии. Так свершилось объединение страны, за которое итальянцы боролись почти полвека. После поражения Наполеона и окончания наполеоновских войн, Ломбардия и Венеция вошли в состав Австрийской империи. Папская область находилась под ее покровительством, а центральными герцогствами владели родственники австрийского императора. На юге страны хозяйничали бурбоны. Единственным местным правителем был король Пьемонта Виктор Эммануил. Пьемонтским либералам во главе с графом Кавуром удалось из лоскутного одеяла марионеточных государств создать единую страну. Виктор Эммануил царствовал 17 лет.
Восемнадцатого марта 1869 года в Санкт-Петербургском университете на заседании химического общества от имени Дмитрия Менделеева было сделано первое сообщение об открытии периодического закона химических элементов. Выступал друг Менделеева, профессор химии Меншуткин, поскольку сам Менделеев уехал в срочную командировку. Созданию таблицы способствовало написание нового учебника по неорганической химии. В учебник должно было входить описание химических элементов, в то время как система их расположения не существовала. Этот пробел и восполнил Менделеев, сформулировав один из фундаментальных законов неорганического мира.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В России проходят выборы в региональные парламенты 14 субъектов федерации. В Хабаровске из-за циклона прекращено движение пригородных и междугородных автобусов. В Ираке произошел взрыв в штаб-квартире крупнейшей суннитской партии. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
На этой неделе внимание мировых средств массовой информации привлек загадочный случай отравления талием в Москве двух американских туристок российского происхождения Марины и Яны Ковалевских. По возвращению в Лос-Анджелес они были госпитализированы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Ян Рунов.
Все крупнейшие американские телекомпании показывали, как 49-летняя врач-терапевт и ее 26-летняя дочь вернулись из Москвы в Лос-Анджелес. От самолета их везли в инвалидных колясках к машинам скорой помощи. Бледные и слабые, они руками заслоняли лица от журналистских теле- и фотокамер. Никаких заявлений тогда не сделали. Позднее представитель Лос-Анджелесской больницы, куда они были помещены, заявил, что состояние обеих стабильное и что они в сознании. Американские врачи проводят исследования пострадавших, пытаясь выяснить степень и причины отравления. Когда они будут выписаны из больницы, неизвестно. Как сказал ранее представитель американского посольства в Москве, о причинах отравления талием, не имеющим вкуса и цвета, токсичным металлом, 1 грамм которого может стать смертельной дозой, российские власти, ведущие расследование, пока не сообщили. Мотивы отравления американских женщин совершенно непонятны, поскольку у них нет в России ни политических, ни деловых интересов. Представитель Федерального бюро расследований в Лос-Анджелесе Лора Эймиллер заявила 8 марта, что американские и российские власти сотрудничают в расследовании дела. «Речь идет о двух гражданах Соединенных Штатов, и мы обязаны выяснить, явились ли они жертвами умышленного отравления», — сказала представитель ФБР. В американской печати подчеркивается, что талий — это яд, который издавна используют для убийства. Мать и дочь Ковалевские эмигрировали из России в 1989 году. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Всемирно известная супермодель Наоми Кэмпбелл меняет профессию. Правда, ненадолго, всего на 5 дней. Начиная с 19 марта она станет подметать склад Нью-Йоркского управления по уборке мусора. Таково решение суда, которое признал Наоми виновной в грубом обращении с прислугой. С подробностями Владимир Морозов.
Говорят, что Наоми Кэмпбелл легко отделалась, могли и за решетку отправить. Суд признал супермодель виновной в том, что она швырнула в служанку мобильником, инкрустированным алмазами. Как утверждает сама 36-летняя красотка, это произошло случайно. Правда, после этой случайности служанку пришлось отвезти в больницу, где ей на голову наложили 5 швов. Это еще одна дешевая попытка поставить Наоми в неудобное положение. Мы считаем, что это акт мести, потому что Наоми в этот день уволила служанку. И мы надеемся, что суд согласится с нашими доводами. Так, до суда говорил представитель супермодели Брэдли Джейкобс. Теперь не говорит. В ходе суда публике напомнили, что это уже 3-й случай, когда во время вспышек ярости красотка нападает на свою прислугу или ассистентов. Несколько лет назад она признала себя виновной в нанесении побоев другой служанке. Правда, тогда и причина была веская. Служанка положила хозяйке на джинсы не туда, куда надо. Потом Наоми ходила к психотерапевтам, которые учили ее, как обуздывать свою ярость. И в прошлом году в телевизионном интервью рассказала, что ей полегчало. Я честно скажу, что я могу быть очень сердита на того, кто этого заслуживает. Но теперь это не так часто случается, и я не так сильно сержусь. Ну понятно, она запустила в голову человеку всего лишь мобильник, а могла бы и стул. Адвокаты Наоми Кэмпбелл объясняют ее гневливость тем, что у нее было трудное детство. Папа маму бросил. Случай уникальный. В общем, теперь, если на улице кто-то огреет вас бейсбольной битой, не стоит обижаться. У человека просто было трудное детство.
Еще один репортаж из Германии, где проходит судебный процесс по делу о доведении до импотенции страуса, рассказывает Юрий Векслер.
Никому доселе неизвестный немецкий городок Баутцен неожиданно прославился не только в стране, но и за ее пределами. Прославился по птичьей линии. О нем пишут даже в США. Нет, там нет вспышки птичьего гриппа, там дело посерьезнее. Птичья импотенция, повлекшая за собой судебный процесс. В последние дни декабря 2005 года трое молодых жителей, можно сказать, села Лоза, неподалеку от Баутцена, развлекались, обстреливая новую страусиную ферму соседа из пиротехнических мортир, которые перед тем купили на предновогоднем базаре. Стрельба из ракетницы, петард и прочей пиротехники разрешена в Германии официально только в предновогодние три дня и является действительно адом для многих домашних животных. Но еще ни разу в истории страны никого за эту стрельбу не привлекали к суду. Владелец страусиной фермы Рико Габель, который также перед Новым годом приобрел трех страусов с коммерческой целью, увидел, однако, прямую связь между развлечениями трех молодых людей и последовавшей затем полугодовой импотенции его страуса по кличке Густав, который перестал обращать внимание на страусих Марту и Анну. В результате, образно говоря, другой представитель пернатых аист не принес никаких плодов, так и не свершившиеся «Лямур де Труа». Стоимость страусенка на рынке 350 евро. Вот и посчитал истец, что его, так сказать, обстреляли на 14 страусят и вчинил иск, требуя возмещения ущерба 4900 евро. Он добавил еще и свои затраты на, так сказать, сексопатолога для страуса и лекарства, всего 140 евро, честно по квитанциям, и общая сумма иска составила 5040 евро. Суд по этому уникальному делу был намечен на январь, но заболел судья. Теперь он поправился, и в понедельник Германия наконец узнает, может ли контрабандная китайская пиротехника повлиять на потенцию страуса. Для ответа на этот вопрос нанят специальный эксперт-исследователь. И если да, то получит ли, соответственно, владелец Рико Габель компенсацию за вынужденное половое воздержание своей чувствительной к шуму птицы. Обвиняемые все отрицают, но улик против них достаточно, и если судьи не изберут страусиную тактику и не спрячут головы в толстые книги немецких законов, то вероятность судебной победы хозяина напуганного страуса велика.
Из Германии передавал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер. В Париже 6 марта в возрасте 77 лет умер известнейший французский философ Жан Бодрияр. Он был последним из плеяды мыслителей, известных во всем мире как классики постмодернизма. Его известность выходила за пределы философского сообщества и сугубо интеллектуальных кругов, а такие работы Бодрияра, как «Войны в заливе не было», о военной операции против Ирака в 1991 году и «Дух терроризма» о терактах 11 сентября снискали ему широкую, даже шумную славу. Более того, идеи Бодрияра, прежде всего введенные им понятия симулякр и гиперреальность, легли в основу сюжета знаменитого голливудского фильма «Матрица». Между тем, главные труды Бодрияра, он написал около 50 книг, такие как «Символические обмены смерть», «Симулякры и симуляции», «Америка», оказали гигантское влияние на современную мысль, в том числе и на политическую. Слово парижскому корреспонденту «Свободы» Дмитрию Савицкому.
Всемирно известный социолог и философ, чьи мысли, социальная критика и эстетические идеи давным-давно потеряли на родине во Франции и вес, и остроту, представлявший в последние годы скорее зашедшее в тупик поколение интеллектуалов, Жан Бодрияр скончался в Париже в возрасте 77 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Уроженец Реймса, по образованию он был германистом. Знание языка он применил на практике, переведя на французский, еще раз, Карла Маркса и Бертольда Брехта. Судьба словно специально подстроила так, чтобы в 27 лет он оказался на кафедре социологии университета Нантера, где через два года, в 68-м, вспыхнуло пламя студенческих протестов, превратившихся на улицах Парижа в мае в то, что стало называться студенческой революцией. Сам Жан Бодрияр уверял, что судьба распорядилась им против его собственной воли. В ту эпоху, писал он, социология была последним неподконтрольным предметом преподавания. Первые годы я исследовал официальной линии. Но то были первые годы. В горячем 68-м году Бодрияр выпускает свою первую книгу «Система вещей». Затем следует «Общество потребления», Можно сказать, что он нашел свой угол атаки и, наконец, после резкой критики общества потребления, Бодрияр направляет свой гнев против, всегда с издевкой, против левых, отказав им в способности изменить мир или хотя бы набрать достаточный вес на политических весах. Его вопль той эпохи, середины 80-х, звучал так. «Интеллектуальная трусость – это олимпийский вид спорта нашего времени». Одни называли его дезангажированным интеллектуалом, другие – могильщиком утопий. Но для большинства этот круглолицый очкарик митерановской эпохи был мыслителем вне категорий. Левые интеллектуалы подозревали его в реакционизме, и Бодрияр дал им для этого основание, вытащив на свет забытого всеми философа Жозефа де Мейстра, идеолога феодально-монархической революции и противника эпохи Просвещения, которому Бодрияр посвятил исследование «Прозрачность зла». Мастер бесконечных, подчас малодоступных, герметичных афоризмов, он писал на грани интеллектуальной прозы и модной литературы эпохи. Раз и навсегда выбранное им место, не способ мышления, не система, а именно место, маргинальное вне, позволяло ему быть тотальным критиком общества, искусств, литературы, политики и идеологии. Насколько плодотворен был его гиперкритицизм, можно судить по некрологам этой недели. Либерасьон позволил себе заметить, что Бодрияр был фотографом-любителем, но он подвел под случайные и откровенно средние фотографии всю ту же бодрияровскую философскую базу. Все, что фотографируется, освобождает фотографируемое, возвышает его вес, рельеф, запах, глубину и его время. Заголовок краткого некролога Жерара Лефора в «Либерасьон» гласит: «Ни веса, ни рельефа, ни запаха, ни времени, ни смысла».
Из Парижа корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Савицкий. Что такое автомобильный навигатор? Это одна из тем программы «Время за рулем», которая выйдет в эфир в 13 часов 7 минут, сразу после нашей передачи. В гостях у «Радио Свобода» представители компании «Vobis Computer», которая распространяет навигаторы в России. Другая тема программы – почему Генеральная прокуратура именно сейчас заинтересовалась деятельностью госавтоинспекции и каковы могут быть результаты этих проверок. Эту тему автор и ведущая программы Вероника Баде обсуждает с Виктором Пахмелкиным, депутатом Госдумы, председателем движения автомобилистов России. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Надеюсь, что это будет непрерывающий рейс Москва-Грозный.
Надзвичайно важливый.
Для Украины крайне важно разработать основные положения нового договора с ЕС.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Турецкие власти начали расследование исчезновения бывшего замминистра обороны Ирана.
Не все товары освобождены от процедуры конвоирования.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».